Он смочил губы джином и всмотрелся в темень над сеной, куда не доставал свет фонарей, которые и набережную-то освещали кусками, оставляя глубокие черные провалы под голыми деревьями. По правде сказать, буйной радости одержанная победа ему не доставила. Он не испытывал даже обычного удовлетворения, как положено после завершения трудной работы. Ему было знакомо такое душевное состояние. Как правило, подобное холодное и ясное спокойствие опускалось на него, когда книга, за которой он долго гонялся, наконец попадала к нему в руки, или когда удавалось обойти соперника и заполучить экземпляр после сложной борьбы, или отыскать истинную жемчужину в груди старых бумаг и всякого хлама. Он вспомнил другие времена и другое место, вспомнил Никон, раскладывающую видеокассеты на ковре перед включенным телевизором. Вспомнил, как она в такт музыке мягко колыхалась в кресле качалки. Одри Хёбберн, влюбленная в римского журналиста, и при этом не сводила с Корса больших темных глаз, которые с неизменным изумлением отражали мир вокруг. Но это уже была эпоха, когда в глубине ее взора начали сквозить суровый упрек и предчувствие одиночества, которое кольцом сжималось вокруг каждого из них, словно неумолимо приближался срок выплаты какого-то долга. «Охотник, настигший добычу», — сказала тогда Никон тихим голосом, будто сама изумилась собственному открытию. Наверное, в тот вечер она впервые увидела его таким. Корса, беспощадный волк, переводящий дух после долгой погони, надменно и презрительно попирающий добычу. Выносливый и жестокий захватчик, ни разу не содрогнувшийся при виде чужой крови. У него одна цель — охота. Охота сама по себе. Ты мертв, как и твои жертвы, Лукас Корса. Как эта ломкая сухая бумага, из которой ты сделал свое знамя. Ведь ты не любишь даже эти пыльные трупы. Да они, кстати, тебе и не принадлежат. На самом-то деле тебе плевать и на них. Он на миг задумался, а что бы сказала Ника на его нынешних ощущениях об этом зуде в паху, о сухости во рту, несмотря на выпитый джин. Вот он сидит за узким столиком в баре, смотрит на улицу и не решается выйти наружу, потому что здесь, в тепле и при ярком свете, в сигаретном дыму и под шум разговоров за спиной, он хоть на время чувствует себя в безопасности. Хоть на время его оставило мрачное предощущение беды, которая не имела ни имени, ни формы. Но, как он чуял нутром, подбиралась к нему сквозь защитный слой джина, разлившегося в его крови, подбиралась вместе с проклятым туманом. Это напоминало английский черно-белый безлюдный пейзаж, и Никон его сумела бы оценить. Безил Радбоун, застыв, слушает, как вдалеке воет собака Баскервилей. Примечание. Безил Радбоун, 1892-1967. Южноамериканский актер, исполнитель роли Шерлока Холмса в фильмах «Собака Баскервилей» 1937 и «Приключения Шерлока Холмса» 1939. Наконец он решился. Допил последнюю рюмку, положил на столик мелочь, повесил сумку на плечо и вышел на улицу, подняв воротник плаща. Огляделся, пересек улицу, дошел до каменной скамьи, где прежде сидела девушка, и зашагал по набережной. Мутно-желтые огни баржи, проплывающие мимо одного из мостов, осветили Корса снизу, и грязный туман ореолом вспыхнул вокруг его силуэта. Набережная Сены казалась совсем безлюдной, даже автомобили проезжали очень редко. Рядом с поворотом на узкую улицу Мазарини он махнул рукой вынырнувшему откуда-то такси, но оно не остановилось. Он прошел еще немного до улицы Генего и собирался через Пон-Нёв двинуться к Лувру. Неосвещенные дома в тумане были мрачны, вне времени. Корса одолевала непривычная тревога. Он как волк, учуявший опасность, втягивал носом воздух то справа, то слева. Потом перекинул сумку на другое плечо, чтобы освободить правую руку, и, растерянно озираясь, остановился. Как раз на этом месте глава 11 «Интрига завязывается». Д'Артаньян увидел Констанцию Бонасье, которая вышла из-за угла улицы Дофина и направилась по тому же мосту к Лувру. Ее сопровождал мужчина, оказавшийся герцогом Бекингемом, для которого ночное приключение могло окончиться печально. Д'Артаньян собирался проткнуть его шпагой. «Но я ведь люблю ее, милорд, и ревновал». Возможно, предчувствие опасности было ложным. Он слишком много всего прочел, и теперь в этом фантастическом пейзаже книжные впечатления подстроили ему ловушку. Но ведь звонок девушки и серый БМВ у дверей не были плодом его воображения. Где-то вдалеке начали бить часы, и Корсо шумно выдохнул. В конце концов, все это смешно. Именно здесь на него и напал Рашфор. Как будто материализовался из мрака, вынырнул из реки, хотя на самом деле следовал за ним по берегу с другой стороны парапета, и теперь поднялся наверх по каменной лестнице. Про лестницу Корсо догадался, когда кубарем покатился по ней же вниз. Никогда раньше он так не падал, и сперва ему почудилось, что падение будет длиться вечно. Ступенька за ступенькой, совсем как в кино, но продолжение последовало довольно быстро. Правда, до падения он получил первый крепкий удар в правое ухо, очень профессиональный удар кулаком, и ночь сразу куда-то поплыла, и все внешние ощущения стали пробиваться к нему совсем издалека, как после бутылки джина. Благодаря чему он не почувствовал резкой боли, катясь по каменным ступенькам с острыми краями. Приземлился он чуть живой, но в сознании. Пожалуй, его даже удивило, что до него не донеслось то самое коннордовское звукоподражательное «сплэш» — «плюх» английский, которое звучит при падении тела в воду. Абсурдно, конечно, но именно такая ассоциация возникла у Корса. Голова его покоилась на каменных плитах, ноги — на последних ступенях лестницы. Он глянул вверх и увидел расплывчатый черный силуэт Рашфора. Тот, перескакивая через три ступени, мчался к нему. «Конец тебе, Корсо!» Это была единственная мысль, мелькнувшая у него в голове, после чего он сделал две вещи. Во-первых, попытался ударить нападающего ногой, когда тот ринулся на него, но сил не было, и вялый удар угодил в пустоту. Так что остался только один старый способ – сомкнуть ряды, и пусть огонь противника тонет во мраке. Почувствовав вблизи речную сырость и сообразив, что темнота вокруг сгустилась еще и потому, что в стычке он потерял очки, Корсо скорчил гримасу. Гвардия умирает, но не... А еще она катится по лестнице. Так что он и на самом деле поспешил сомкнуть ряды, вернее, сжался в комок, чтобы защитить сумку, которая все еще висела у него на плече. Наверное, прапрадед Корсо оценил такое решение, наблюдая сцену с другого берега Леты. Труднее было понять, оценил ли ее Рашфор. Во всяком случае, тот, подобно Веллингтону, действовал в традициях британской практичности. И когда противник нанес Корсо чистый и точный удар по почкам, охотник за книгами уловил далекий крик боли. У него даже появилось подозрение, что кричит он сам. В общем, надеяться было не на что, и Корсо покорно закрыл глаза в ожидании, когда некто перевернет и эту последнюю страницу. Он чувствовал прямо над собой дыхание Рашфора, который наклонился над ним и сначала рылся в сумке, а потом со всей силы дернул за лямку, крепко сидевшую у Корсо на плече. Отчего охотник за книгами снова открыл глаза, и в поле его зрения опять попала часть лестницы. Но так как лежал он лицом вниз, и лестница виделась ему горизонтально, словно перевернутая на бок и слегка расплывчато. Поэтому поначалу он даже как следует не разобрал, поднимается девушка или спускается. Он только уразумел, что движется она очень быстро, невероятно быстро. Длинные обтянутые джинсами ноги перескакивали через ступеньки, а синяя курточка, которую она сбросила на ходу, летела по воздуху куда-то в угол экрана, сквозь клубы тумана, как плащ призрака оперы. Примечание. «Призрак оперы», 1911. Роман французского писателя Гастона Леру, неоднократно экранизировавшийся. Он быстро заморгал, пытаясь лучше разглядеть происходящее, и чуть повернул голову в сторону девушки. Это помогло ему заметить краешком глаза, как Рашфор, тоже перевернутый, подскочил от неожиданности, а девушка, преодолев последние ступеньки, кинулась на него с коротким резким криком, пронзительным и острым, как осколок стекла. Послышался глухой звук, то ли паф, то ли тумп, и Рашфор исчез из поля зрения Корса, будто его вытолкнуло пружиной. Теперь охотник за книгами мог видеть только опрокинутую пустую лестницу. Потом, с трудом, плотно прижав левую щеку к каменной плитке, стал поворачивать голову в сторону реки. Картина оставалась перевернутой. С одного бока земля, с другого темное небо, внизу мост, сверху река. Но теперь он, по крайней мере, убедился в том, что девушка и Рашфор были тут. Какую-то долю секунды Корса видел, как она стояла недвижно, ее силуэт четко вырисовывался в свете мутных фонарей с моста. Она стояла, широко расставив ноги и выставив руки с повернутыми вперед ладонями, как будто просила минуты тишины, чтобы послушать далекую мелодию, чьи звуки долетали до нее каким-то особым, неведомым для других путем. Перед ней, уперев одну коленку и кисть одной руки в землю, похожий на боксера, который никак не может решиться и встать на ноги, пока рефери считает 8, 9, 10, застыл Рашфор. Свет с моста освещал шрам, и Корсо успел разглядеть на лице врага выражение крайнего изумления. Но тут девушка повторила тот же сухой, острый, как кинжал, крик, затем повернулась на одной ноге, а другой без видимых усилий описала в воздухе полукруг и нанесла мощный удар Рашфору прямо в лицо.